1 января 1852 года военный министр Чернышов повез к императору Николаю в числе других дел и донесение Воронцова о Хаджи Мурате. Первым делом в докладе Чернышова было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников. После этого Чернышов стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении 2 дивизий к прусской границе.
«Ну что еще?»
— сказал он. «Фельдъегерь с Кавказа», — сказал Чернышов, и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи Мурата.
«Вот как?» — сказал Николай. «Хорошее начало!»
«Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды», — сказал Чернышов.
«Правда», — сказал Николай.
«Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вильяминова, совершенно противоположный плану Николая, Николай приписывал план медленного движения и последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Постоянные, явные, противные очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он уже не видел своих противоречий, не сообразовывал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой и даже с простым здравым смыслом.
Так как прикажете написать Воронцову?
Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, сказал Николай.
А Хаджи Мурате что прикажете? Спросил Чернышов.
«А ты что думал бы?» — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышова выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.
«Да я думал бы безопаснее отправить его в Россию».
«Ты думал?» — насмешливо сказал Николай. «А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему».
«Слушаю», — сказал Чернышов.
И, встав, стал откланиваться.
На другой день, при докладе Чернышова, Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.
Чернышов написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.
«Во исполнение предписания царя Николая Павловича тотчас же в январе 1852 года был предпринят набег на Чечню. Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи Мурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджи Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, двери столбы галерейки сожжены и внутренность загажена. Сын же его был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут в спину. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, стругая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там 2 стажка сена были сожжены, были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья. И главное — сожжены все ульи с пчелами. пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела.
Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи Мурат вернулся в Тифлис и стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время пожить в Нухе, небольшом городке за Кавказе. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи Мурату переехать в Нуху. В Нухе жизнь Хаджи Мурата проходила в ожидании приема лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулкам верхом по окрестностям. Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи Мурат узнал, что в его отсутствии приехал чиновник из Тифлиса от Воронцова. Приехавший чиновник, статский советник Кириллов, передал Хаджи Мурату желание Воронцова, чтобы он к 12 числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.
«Якши!» — сердито сказал Хаджи Мурат. Чиновник Кириллов не понравился ему. «А деньги привез?» «Привез», — сказал Кириллов. «За 2 недели теперь», — сказал Хаджи Мурат и показал 10 пальцев и еще 4. «Давай!» «Сейчас дадим», — сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки. «И на что ему деньги?» — сказал он по-русски, полагая, что Хаджи Мурат не понимает. Но Хаджи Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Хаджи Мурат сыпал золото в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник прискочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. Но Хаджи Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты. «Что с ним станешь делать?» — сказал пристав. «Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришься, я вижу, он беситься начинает».
Как только смерклось, пришли из гор, обвязанные до глаз башлыками, два лазутчика. Известия, принесенные ими, были для Хаджи Мурата нерадостны. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал тем, кто будет помогать Хаджи Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Что делать? Он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети», — сказали они, — «туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родины и остался, но другие соколы не приняли и заклевали его. Всю ночь Хаджи Мурат не спал и думал. К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы. И он сейчас же стал приводить это решение в исполнение. Пройдя сени, Хаджи Мурат отворил дверь в комнату нукеров. Канефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказания. Курбан и хан Магома спали. «Гамзало, прикажи молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко», — сказал Хаджи Мурат. Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливающиеся перед светом соловьи. Хаджи Мурад зачерпнул воды из катки и подошел к своей двери, когда услыхал, в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мураду песню. Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрел голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его в последний раз. И Хаджи Мурад помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль. О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать. Мысли эти так волновали Хаджи Мурада, что он не мог долей сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, окликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали. «Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней!» — сказал он. В то время, когда Хаджи Мурад садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все 5 нукеров собирались ехать с Хаджи Муратом, и сказал ему, что не позволено брать с собою всех. Но Хаджи Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку стриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый Назаров. «Смотри, Назаров, не пускай далеко!» — крикнул воинский начальник. «Слушаю, ваше благородие!» — ответил Назаров. И, поднимаясь на стременах и придерживаясь за плечом винтовку, тронул рысью своего крупного рыжего мерина.
Отъехав версты две, Хаджи Мурат тронул своего белого кабардинца. Он пошел проездом так, что его нукеры шли большой рысью, так же ехали казаки. Хаджи Мурат все прибавлял хода. «Эй, кунак, нельзя так, потише!» — прокричал Назаров, догоняя Хаджи Мурата. Хаджи Мурат не отвечал, не оглядывался, только еще прибавлял хода и с проезда перешел на скок. «Нельзя, говорю!» — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел. «Что ж это ты делаешь?» — закричал Назаров и схватился за грудь. «Бей их, ребята!» — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла. Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками.
Они были уже версты за три от люхи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу. Тревога была дана везде. Объявлено было 1000 рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи Мурата. И через 2 часа после того, как Хаджи Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше 200 человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.
Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи Мурат повернул в противоположную сторону влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле превратилось в трясину. Лошади со звуком хлопанья пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи. И пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались. Они бились так долго, что начало смеркаться. Они все еще не доехали до реки. Влево был островок распустившихся кустов, и Хаджи Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи. Въехав в кусты, Хаджи Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы. Ночь была темная. Соловьев в нухе было особенно много. 2 было и в этих кустах. Пока Хаджи Мурат со своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их. Ему вдруг стало серьезно на душе. Он разослал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающие к кустам звуки. Быстроглазый хан Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник со своими полицейскими. Поняв, что он окружен, Хаджи Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Как только стало светать, к кустам близко подъехал сотенный и закричал. «Эй, Хаджи Мурат, сдавайся! Нас много, а вас мало!» В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнул винтовка, и пуля попала в лошадь полицейского, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки полицейских. Хаджи Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из полицейских выдавался вперед и редко миновали цели. Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи Мурат уже думал сесть на лошадей и пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи Ага Мехтулинский со своими людьми. Хаджи Мурат бил без промаха. Точно так же редко выпускал выстрел за даром Гамзалу и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Хан Магому первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью, ругаясь. Потом ранен был Хаджи Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи Мурат вырвал вату из бешмета, заткнул себе рану и продолжал стрелять. «Бросимся в шашки!» — в третий раз говорил Алтар. Он высунулся из завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, он зашатался и упал навзничь на ногу Хаджимурата. Хаджимурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Враги, перебегая от куста к кусту, с гиканьем и визгом все ближе и ближе придвигались. Еще пуля попала Хаджимурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Он собрал последние силы, поднялся из завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из канавы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек полицейских с торжествующим визгом бросились к упавшему. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи бритая голова. Потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо.
И уже не двигался. И Карганов, и Гаджи-ага, и Ахмед-хан, и все полицейские, как охотник над убитым врагом, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей. Ханефи, Курбана и Гамзало связали. И в пороховом дыму, стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу. Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали. Сперва один близко, и потом другие на дальнем конце. Среди вспаханного поля.